Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с серией книг для детей «Святая Отчизна», к публикации которой издательство Московской Патриархии приступило в год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Каждая книга посвящена одному из учеников и собеседников игумена земли русской, а также их ученикам. Среди сродников, учеников, собеседников преподобного Сергия мы встречаем множество святых мужей. Но есть в соборе Радонежских святых и две святые жены. Мать святого Сергия, преподобная Мария, а также его собеседница, преподобная Ефросиния Московская. О ней и пойдет речь в новой книге из серии «Святая Отчизна», которая так и называется «Преподобная Ефросиния Московская». Повествование этой книги, по словам издателей, переносит читателя во вторую половину XIV века, во времена святого благоверного великого князя Дмитрия Донского и его супруги, святой благоверной великой княгини Евдокии в иночестве Ефросинии, явившей своей жизнью пример послушания, смирения и христианского подвига. Как говорит автор книги Анастасия Герасимова, современники великокняжеской четы любили и почитали княгиню Евдокию не меньше Дмитрия Ивановича. А отношение к великой княгине как к святой утвердилось в русском народе задолго до ее прославления. За милосердие и доброту москвичи еще при жизни называли ее матерью, а по смерти стали почитать как покровительницу города. Русская церковь включила московскую княгиню в сон преподобных, хотя подвязалась она в монастыре всего 2 месяца. Но ведь и живя в палатах княжеских, святая Евдокия вела жизнь строгую и подвижническую, совмещала молитву и пост с воспитанием детей и заботой о страждущих. Свой вклад внесла она и в победу на Куликовом поле. Нет, московская княгиня не брала в свои руки меч, не выходила сама биться с монголо-татарами. Но в течение всего похода, подобно преподобному Сергию Радонежскому, поддерживала русское воинство своими молитвами. А еще обильно раздавала милостыню нищим, принимала участие в управлении жизнью города Москвы. Надеюсь, обращается автор к читателям, что и вы, ребята, услышав рассказ об удивительной жизни преподобной Ефросинии и чудесах, совершаемых доныне по молитве к ней, от всего сердца полюбите эту угодницу Божию. И святая Ефросиния станет вам близкой и родной, несмотря на то, что жила она на земле давным-давно, почти 650 лет назад. В то время, повествует автор, не было еще на свете страны с названием Россия, а были вместо нее небольшие отдельные области, русские княжества. Управляли этими областями уделами князья из династии Рюриковичей. Часто воевали они между собою за право называться великим князем Владимирским. Ведь в то далекое время главным на Руси был город Владимир, а не Москва. Раздорами русских князей воспользовались жестокие монголо-татары. Огнем и мечом прошлись они по нашей земле. Подчинили себе все русские княжества, образовали на покоренных землях государство Золотая Орда. А чтобы не дать удельным правителям объединиться и вместе свергнуть монголо-татарское иго, хан Золотой Орды стал выдавать грамоту, ярлык на великое Владимирское княжение то одному князю, то другому. Это вызывало между ними еще большие раздоры. И так продолжалось более сотни лет. Вот и отец Евдокии, суздальский князь Дмитрий Константинович, по словам автора, долгие годы вел борьбу с московским князем Дмитрием Иоанновичем. А что из всего этого вышло, вы сейчас узнаете. Началась эта история в далеком 1366 году. В тот год зима выдалась весьма суровой. Еще в ноябре сковали морозы реку Каменку, заставили попрятаться лесных зверей в теплое убежище. Древний город Суздаль нарядился в одеяния белые и едва поблескивал на солнце немногими золотыми куполами церквей, что уцелели после очередного набега вражеского. Только на границе с Московским княжеством снега не было. Там полыхало красное зарево. С грустью смотрел на это зарево суздальский князь Дмитрий Константинович из окна своего высокого терема. С тревогой ждал он вестей от своих воевод. Чем закончилась схватка его дружины с войском князя Московского Дмитрия Иоанновича? Наконец, слуха его достиг топот сапог на лестнице. «Не вели казнить, князь милостивый!» — бухнулся в ноги Дмитрию Константиновичу гонец. «Снова москвичи одолели нас, пожгли 5 сел, крестьян в плен увели. Что делать тепереча прикажешь?» «Ступай вон! Да позови мне княгиню немедленно!» Скрылся гонец за дверью, а князь присел на скамью возле стола дубового и стал думать думу крепкую. Не было для него неожиданностью поражение суздальцев. Давно чувствовал Дмитрий Константинович, что отвернулась от него удача, что не получится отвоевать у соперника ярлык на великое княжение, что придется ему, маститому князю старейшего русского города, смириться перед юнцом безусым, что раз за разом отражает набеги войска суздальского. Теперь зрела в голове князя новая мысль, но о ней надобно посоветоваться прежде всего с супругою. Из дальнейшего рассказа читатели узнают, что разговор Дмитрия Константиновича с княгиней Анной разрешил колебания князя. Потерпев в очередной раз поражение, он вновь удостоверился в том, что за Дмитрия Иоанновича сам митрополит Алексий молится, да во всем наставляет, да угодник Божий, дивный старец, подвязающийся в радонежских лесах, отец Сергий. «Видно, — говорит князь, — уготовано Москве стать новым сердцем Руси, собрать воедино княжество русские, прекратить брань братоубийственную». А княгиня облегченно вздыхала и укрепляла супруга словами: «Если пойдешь первым на примирение с Дмитрием Иоанновичем, добрый пример подашь братьям твоим». «Но союз новый надобно скрепить надежную скрепою», — возражал суздальский князь. «Что скажешь, если отдадим мы за Дмитрия дочь нашу любимую, Евдокию?» С болью в сердце согласилась тогда княгиня Анна. Согласилась и сама Евдокия. Во всем положившись на волю Божию, решилась княжна исполнить желание отца своего. Вскоре, как повествует автор, закипели в Суздале и Москве предсвадебные хлопоты. Не прошло и нескольких месяцев, как повезли Евдокию в Коломну замуж за князя Московского выдавать. Замирало сердце Евдокии, когда входила она под высокие своды собора Белокаменного. Каков он будет, жених ее нареченный? Вдруг не приглянется она ему или он ей? Вдруг вся жизнь их будет тяжкою мукою? С трепетом подошла она к высокому юноше. Тот взглянул на нее, сжал в руке своей руку девичью. Залилась густым румянцем Евдокия. Полюбили друг друга жених и невеста с самого первого взгляда. А народ в Коломне вовсю празднует. Кончена многолетняя вражда князя Московского с князем Суздальским. Как далее пишет автор, много лет прожили Дмитрий и Евдокия в счастливом супружестве. Родилось у них 8 сыновей и 4 дочери. Князь Московский был старше Евдокии на 3 года. Отличался он многими добродетелями. Сердце имел доброе и милостивое. Не любил пустых разговоров, уклонялся от злых людей, с благоговением слушал Священное Писание. Много заботился он о храмах Божьих и мужественно стоял на страже границ. Княгиня Евдокия была ему супругой кроткой и ласковой, во всем была верной помощницей, во многих опасностях охраняла она Дмитрия Иоанновича своей любовью и молитвой. И была у них одна душа на двоих, одно сердце. Свято чтили они своих наставников и молитвенников, митрополита Алексия, да игумена Троицкой обители, отца Сергия и племянника его, отца Федора, игумена Московского Симонова монастыря. А когда почил князь Дмитрий, княгиня Евдокия подвязалась в посте и молитве. Как и раньше, она строила храмы и монастыри, питала нищих, заботилась о сиротах и вдовах, творила милостыню бедным обителям, не оставляла и службы церковной. Однако на протяжении многих лет таила Евдокия в сердце своем заветное желание оставить хоромы великокняжеские, прожить остаток жизни своей в келье монастырской. 30 мая 1407 года состоялся постриг княгини Евдокии в монахини, и нарекли ей новое имя – Ефросинья, что на греческом языке означает «радость». А через 2 месяца после пострига, 20 июля, она тихо отошла ко Господу. Было ей тогда 54 года. Множество народа собралось на погребение святой Ефросинии. Десятки больных исцелились в тот день. Вскоре после своей кончины преподобная была удостоена прославления от Господа. Не раз возгоралась чудесным образом свеча над гробом ее, знаменуя собой небесный свет, которого удостоилась она за жизнь свою праведную. Как отмечает автор, многому можно научиться у преподобной Ефросинии и послушанию родителям, и попечению о старших и младших. Ведь, будучи еще совсем юной, княгиня уже заботилась о вдовах и сиротах в своем княжестве, о приветливому обращению с окружающими нас людьми, о терпению неприятностей и прощению обид. Во всем этом мы можем брать пример с преподобной Ефросинии, а еще мы можем ей молиться. Ведь святые слышат наши молитвы и с радостью приходят нам на помощь. И преподобная Ефросинья не раз помогала тем, кто с верой обращался к ней. В подтверждение автор приводит истории о некоторых чудесах, произошедших по молитвам к святой Ефросинии, которые наши юные читатели найдут на страницах этой книги. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.